Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейген Лайф. Сегодня понедельник, 17 октября, время 22 часа 1 минута, и мы начинаем очередной стрим, день 236 с Алексеем Арестовичем. Алексей Арестович, здравствуйте.
Здравствуйте, Марк Батькович.
141 тысяча нас смотрит, 26 тысяч поставили лайки. У меня большая просьба, пожалуйста, распространяйте ссылки на этот эфир в своих аккаунтах в социальных сетях и группах. Ставьте лайки, конечно, ну и обязательно подписывайтесь на канал Фейген Лайф. Те, кто нас смотрит, 37%, 35% уже, смотрят без подписки. Цифра, конечно, улучшается, но все-таки не такая, которая бы нам хотелось. Поэтому подписывайтесь обязательно на канал Алексея Арестовича в описании к этому видео. По имени Алексей Арестович вы можете подписаться на канал Алексея Арестовича. Так что не примените воспользоваться такой возможностью. Ну что, у нас пропуск был после воскресенья. Да, воскресенье был, сегодня понедельник. Так что за два дня новости накопились, и я гораздо бодрее. Так что все, кто преждевременно ждал, ну, может, не ждал, а как бы думал, что у меня ухудшится состояние, уверяю вас, все хорошо. Так что не переживайте, не засоряйте чат этим всем. Проехали. Давайте что-нибудь по делу поговорим. Вот. Ну и ты, Алексей, надеюсь, нам сейчас общий обзор дашь относительно ситуации на фронте для начала. Тем у нас сегодня много, кстати.
На фронте как бы действия ведутся. Действия ведутся в тех же направлениях, теми же сторонами, с тем же успехом. Значит, если мы смотрим район Кременной, видим, нарисованы две стрелочки контратаки.
Да.
Лимановск. Успеха не имели. Эти контратаки, надо понимать, что они собой представляют. Это такое бестолковое засылание пехоты при небольшой поддержке танков. Там минимальной артиллерии прямо на наши пулеметы. Заканчивается это все как бы...
Но это мобилизованные, можно об этом судить?
Там уже мобилизованных полно, на самом деле. Мобилизованных уже огромное количество.
Но Путин сам заявил 30 тысяч, так что мы исходим из этого.
Они уже везде светятся на каждом направлении, мы их видим. Ну, Бахмут – интересная тема. Значит, Бахмут сверху, с севера атакует полк Ахмат.
Так.
С востока атакуют Вагнер и мобилизованные ЗК. Значит, там... как бы местность выглядит хуже, чем в Первую мировую войну. Там уже живого места нет, все изрыто артиллерией. Значит, мы кладем их по самым скромным, по самым скептическим, по самым сдержанным, по самым очень-очень-очень таким вот самым материалистичным и самым реалистичным оценкам, где-то роту в день, реально, конечно, больше. И там тупо прут новые волны по телам своих павших товарищей. А прут они по одной простой причине. Там двойная система заградотрядов в районе Бахмута. То есть есть заградотряд, а за ним стоит следующий заградотряд, чтобы тот заградотряд не отзаградотрядил назад.
Из кого стоят заградотряды эти в несколько
линий? Да, Росгвардия обычно там, да. И этот самый.
Но они реально стреляют в спины отступающим или что они делают?
Стреляют. Потому что по ним стреляют в свою очередь, если они не стреляют.
Это просто... Это вообще номинально. Это по другому поводу называется змейка.
Да. Создана система мотивации личного состава через двойную...
Не, на них это очень похоже. Я считаю, это очень даже возможно.
Ты понимаешь, до двойных заградотрядов даже Сталин не додумался. То есть это
Суровикин додумался.
Суровикин молодец. Да. А вот, ну и получается, что как бы такое битва под Верденом, да, или как это на Марне.
Ну, то есть в итоге они никуда не продвинулись, ничего не добились, ну, по сравнению с
предыдущим. Что наши рассказывают? Днем. Значит, выпирают там с полбатальона этих мобиков, ахматовцев, кого угодно. Поперли вперед, значит, вагнеровцев. Ну, 50 человек мы положили, говорят. Как бы они убежали. Несколько часов опять поперли в том же составе. Опять положили. Несколько часов опять положили. Ну, вот так вот шутками, прибаутками все это как бы движется.
Ну, послушай, он же ведь, Кадыров, в отличие от, может быть, вагнеровцев, особенно зэков, он же все-таки своих бережет, они ему нужны
Это
будут
тот
для
Ахмат,
дела.
который набрали мобиков-то, не мобиков, а добровольцев 40-50 лет.
Еще
Там,
тех, которые в
афганцы,
там базу
чеченцы, да, как бы им обещали там золотые горы по кадыровским нормам довольствия, а реально обманули.
Ну, как всегда.
А теперь уже деваться некуда, поэтому прут они там в составе.
То есть это не свои части, это как бы из
Свои там
Вагнера.
тоже есть вкраплениями, но надо понимать, что основная масса там самая, что ни на есть, русскоязычная.
Ну понятно, все
Парни за
понятно.
40, скажем так.
Юноши.
Юноша, да. Ну, смотрим, Авдеевка, да? Авдеевка.
Да.
Там пытались двигаться южнее и севернее. Без успеха. Ну, хотя штурмовые атакующие действия, но это надо понимать. Это когда взвод вылазит, расхерачивает, да, и на этом тебе стрелочка рисуется, что вот они, значит, тут наступали. Вот, сейчас. Чихнул, откуда затянет, простите. По ногам прямо, да. Так вот, под Маринкой тоже было не особо уверенное и на Новомихайловку. Они уже стали рутинными такими. Каждый день, как-то утром, днем и вечером, они пытаются сходить в очередную атаку, их положат и, значит, до следующего. Конечно, способ воевать замечательный. Я понял, почему потери Красной Армии во Вторую мировую были. Сколько там? 11 между.
Ну, где-то по-разному.
Единственное, почему я не понимаю, почему всего 11, судя по такой манере воевать.
Да нет, гораздо больше цифры называется, но
Да, наверное,
суть
чтобы
не в
было
этом.
больше, потому что, ну, если они так вот укладывают за каждую деревеньку столько народа, то так, то понятно.
Ну, то есть, а по существу, кроме Бахмута, они нигде, в общем, так агрессивно, активно не участвуют. Потому что это гораздо слабее. Вот,
единственное место.
Авдеевка,
Путин поставил задачу взять Бахмут и Донецкую область, внимание, к концу октября месяца. Это пятый раз, когда он ставит такую задачу. Как бы, ну,
так.
Мне иногда не верится, что я всерьез это наблюдаю. И мы всерьез это обсуждаем.
Нет, ну вот смотри, вот
а
важный
кто-то
момент.
Может воевать, да, но...
Смотри, вот существенным является, что вот эта новая какая-то история, связанная с наступлениями, что новые сроки, она связана конкретно с мобилизованными?
Конкретно с мобилизованными.
Все, потому что значит
фронта.
Их погибнет еще больше. Вот о чем
личным
речь.
Составом.
Потому что если бы мобилизованные просто затыкали дырки в обороне, это одно. А если их посылают в атаки, то вот те, кто нас сейчас смотрит, кого еще не домобилизовали или родственники мобилизованных, вы должны понимать следующее, что просто вот заваливают пушечным мясом. Понимаете? Вот тот, кто был отцом, братом, там, не знаю, сыном, вот все, унаваживают украинский чернозем. Вот если это непонятно, то, ну, в конце концов.
Тут надо избавиться
Ладно,
от всех
бог
иллюзий,
с
просто некому наступать. Кадровых уже нет. Поэтому, да. Кадровые вот еще в некотором товарном количестве есть на правом берегу Херсона. Ну и там кое-где разбросаны по линии. Основная масса — это уже мобики, все.
Ну давай, а на Херсонском направлении что происходит там?
На Херсонском стороны радостно стреляют друг друга. Мы стреляем больше и стреляем успешнее. Вот, поэтому... Ну, тут как бы перечислять эти склады взорванные. Да, но есть попадания по двум местам, куда свезли мобиков и сосредоточили. Значит, по скромным данным, там от 150 до 200 в этих двух местах. Это было открытое расположение по месту, просто полевое в поле в чистом, и наша артиллерия туда отработала.
Так.
Отработала, как мы видим, эффективно.
Так.
Поэтому таких случаев будет все больше, потому что их навезли на Херсонщину тоже достаточно большое количество. И чтобы плотности просто создать. Но создание плотности имеет оборотную сторону. Эта оборотная сторона заключается в том, что мы промахиваться сложнее.
Ну, конечно, больше гибнет, да.
Как это?
Ну, вот смотри, какой есть резерв временной до настоящих холодов на Херсонщине для активных боевых действий? Или ты считаешь, что не стоит привязываться к погоде?
Определенное влияние погода оказывает, но не холода оказывают, а дожди. Поэтому надо смотреть не температуру, а дожди. Температура, она может быть и на руку. Если замерзнет, то проходимость для техники увеличивается по замерзшей земле. Да и для пехоты. Там поймы рек, всякое такое. Вот. Ну, а вот дожди, да, дожди – это проблема. Там Херсон по погоде, что у нас там? Херсон. Так, ну там 19, 18, 18.
Ну, пока тепло.
Дождик только воскресенье. Поэтому дальше опять дожди. Те, кто смотрел долго, я сейчас не помню, говорят, недели две еще есть. Погода без дождей.
Угу. 2 недели.
Да.
Угу.
Вот стороны сейчас копят силы с обеих сторон. Идет гонка,
Так.
кто быстрее накопит. Посмотрим.
Так.
Это не может продолжаться вечно. И однажды наступит день, когда я скажу, вот снова зашевелилось, такие-то такие результаты имеем, вот оно пошло и так далее. Пока я боюсь, что в ближайшие несколько дней, а то и неделю, ну посмотрим. Придется говорить что-то в стиле, ну вот пока без особых изменений, вот такие начертания, вот такие действия и так далее. Как иногда бывает. Не все харьковское наступление, но не каждый день бывает харьковское наступление.
Так, нас смотрит 407 тысяч, и больше 110 тысяч поставили лайки. Я благодарю всех, кто в этот понедельник все-таки с нами. И, разумеется, призываю ссылки на этот эфир размещать в своих аккаунтах в социальных сетях. Если кто из России смотрит по мессенджерам, посылайте. Это модная штука. Мне вот на почту приходит большое количество сообщений. Почту канала присылают аудиозаписи, видеозаписи, мобилизованные их родственники, друзья. Вот вы им посылайте записи, посылайте ссылки на наши эфиры, может быть, даст Бог, посмотрят. Вот смотри, сегодня очередной раз, но уже сейчас с упором на дроны, иранские дроны, была атака на территорию Украины, и в Киев вот прилетело, погибли люди, там беременная женщина, ну, в общем, все как Путин любит. Он в этот момент, как я уже говорил, такое ощущение кончает в сапог. Отчасти, что он перебил еще какое-то количество мирных граждан. Ну, бог с ним. А, значит, все-таки вопрос. Ну, это ощутимо, так сказать. Вот эта дроновая атака, это уже, можно сказать, ощутимо, потому что...
Сказать, что сейчас снова идет на Киев, прямо сейчас.
Прямо сейчас. И это
Да.
дроны или что это? Или это ракеты?
Дроны, которые запускаются с Крыма третий раз сегодня, с юга атакуют.
Слушай, ну они далеко пролетают. Это из Крыма...
Дальность 1000 километров, по некоторым данным и больше. А если попутный ветер, а сегодня был юго-юго-восточный ветер, то, в принципе, им очень хорошо летят себе. Они же по схеме летающее крыло, их очень хорошо летят. Ну, перед этим была вторая волна за сегодня. Их сбили всех вообще. Все, которые
На
летели.
всех.
Все 16. Да, поэтому надеемся, что и третью собьют. Но в этой всей истории вообще, по предварительным, подчеркиваю, данным, по предварительным, сегодня было... Сейчас скажу. Значит, было 62 дрона. Из них по предварительным 36 сбили. Но это по всей Украине. Из них по
Так.
Киеву в первой волне было 28, 5 пролетели, остальные сбили. А во второй волне сбили вообще все. Сейчас идет 8, по-моему. Посмотрим, сколько собьют. Ну, 8 легче сбивать. Но у этого всего есть неприятная сторона, и мы вынуждены о ней говорить. Заключается она в том, что они очень быстро начали расходовать наш ракетный запас.
Что
То есть
запас какой?
наш ракетный запас, ракет ПВО.
Запас.
Да.
Потому что
И
надо сбивать дроны.
да, потому что надо сбивать
Поэтому.
дрон. И их задача, ну, 68 штук за сутки. И их задача, вот они, как всего, они сегодня запустили дроны, первая волна, перенасытили наше ПВО, мы отстрелялись, пошел заряд, и в это время стратегии начинают с Каспия, запустили 16 ракет. Две из них или три, по-моему, попали, остальные были сбиты. Есть высокая эффективность ПВО, но проблема в том, что наши ракеты начинают быстро заканчиваться. Они не закончатся завтра, понятно, но это проблема. И нюанс заключается в том, что ракетами стрелять по дронам – это, в принципе, дурная вещь. Нам нужна зенитная артиллерия. Такие,
Логично.
как компания «Рейнметалл» и так далее, там специальные антидроновые модули. И как бы мы... Сейчас вот вопрос, уважаемые партнеры, успеют или не успеют? И как бы...
Но они среагируют,
Понятно.
но это же проще зенитные
Конечно, мы,
установки
понятно,
дать.
делаем все, чтобы они успели, тем более, что это не бог весть что. ПВО уже дали, так что не дать зенитное орудие. Проще. Меньше эскалации. Потому что понятно, что зенитное орудие, и там даже 10 выстрелов или 15, которые нужны на уничтожение дрона, автоматически они дешевле дрона. А вот ракета стоит больше, чем дрон, намного. И ракета — это сложное, дорогое, уникальное изделие, которое, ну, так вот просто в магазине не купишь. Это гораздо сложнее, чем снаряд. Ну, такая история. Поэтому, в принципе, можно сказать, что они нашли ключик к нашей к ПВО. И этот ключик заключается в том, чтобы заставить нас выставлять весь ракетный запас, борясь с дронами, которых, напоминают, 2400 штук.
Они уже у них эти 2400 или должны быть поставлены?
Первая была 300, вторая партия намного-намного больше.
Так.
Вот. Ну и такими темпами, даже по 100 в день, в сутки, месяц очень активных налетов. Учитывая, что будут определенные перерывы, то есть, там, как это, внимание, 2-3 месяца они могут кошмарить нас в таком режиме, как сегодня HBO. Неприятная история. И тут вопрос зенитной артиллерии. Очень принципиально встал перед нами.
Но он решится, ты думаешь?
Смотрим. Сложно говорить.
Сложно говорить. Ну, хорошо. Давай тогда, скажем так, с другого конца зайдем. Ну, нужно воздействовать на Иран. Он отрицает публично о том, что предоставляет военную технику Москве. Хотя совершенно очевидно, что дроны они дают. И вот тут западная пресса, американская, начала писать о том, что, возможно, даже и ракеты будут какие-то предоставлены Москве, со стороны Ирана.
Там пока определенно говорить об этом сложно.
Ну хорошо, но дрон это точно их?
Но если поставят еще и баллистические ракеты с дальностью 500-700, да, будет грустновато. Вот.
Как это предотвратить, на твой взгляд, непосредственно в Иране? То есть цели определить там? И тут уже и в Израиле звучит, что
кто
как
в состоянии,
так?
Кто в состоянии уничтожить склады с запасами и производство в Иране?
Только израильтяне, американцы.
Израиль и Америка, да. Начнут ли они войну с Ираном ради того, чтобы Иран не поставлял дроны России, которые применяют...
Мы просто обсуждаем.
Это большущий вопрос. Неизвестно. Но я думаю, что нет.
А такие средства есть у королевств суннитских Персидского залива, которые ненавидят Иран?
Ну, уничтожить в Иране? Иранское производство?
Да.
Ну, теоретически авиация Саудовской Аравии представляет собой очень мощную боевую силу, и она могла бы, но надо же понимать, что это большая война в заливе со всеми вытекающими. Готовы ли они ради Украины и большой войны в заливе, я очень, очень сильно сомневаюсь.
А Америка может?
Америка может, но готова ли Америка к большой войне в заливе или хотя бы операции воздушной, я тоже сомневаюсь.
То есть ты считаешь, если прилетит ракета в завод, то это вызовет точно войну в заливе?
Ну, это вызовет определенную ответную реакцию иранской стороны. И будут они, скорее всего, бить по американским базам в заливе, по американским союзникам. Мы имели наглядный пример, когда уничтожили Сулеймани.
Да, Сулеймани. Был не так давно, то это что там, декабрь 20-го.
Да, но я пессимист в этом отношении. Радостные удары Соединенных Штатов, Саудовской Аравии, Израиля по иранской промышленности, чтобы не передавали вооружение России.
Не только поэтому, там и другие причины.
Ну, другие причины. Мне сомнительны. Для этого нужно создать определенные условия. Например, выход из ядерной сделки. Переговоры, с которой велись с Европой долго, натужно и радостно. И стороны, скажем так, воздерживали, согласно Копенгагенской и Венской конвенции, воздерживали, которые нарушают только Российская Федерация и Путинская, воздерживались от причинения, от совершения действий, которые ухудшают положение переговаривающихся сторон. Запрещено делать во время ведения переговоров. Но Боррель сказал, что мы собираем доказательства. Наши тут успели поржать, как бы, но это те, которые неменяемые у нас, как бы, да. Потому что Еврокомиссия не может принимать решение без железных доказательств. Они соберут их сейчас, в том числе обломки там и так далее, убедятся, разведки доложат, получат нехай.
Я уверен, что это возможно.
Конечно, получат точную информацию, такую вот уже под синей печатью, что это иранское производство. И поставки и скажут. И сказали, что будут накладывать санкции на Иран. Напоминаю, что Украина лишила аккредитации иранского посла, существенно сократила персонал посольства, ну, до минимума, который там обеспечивает его жизнедеятельность, чтобы здание не пустовало. Вот, поэтому и было заявление МИД соответствующее Украине, которое сказало, что Иран вообще-то числится нейтральным государством.
Ну, это, знаешь...
Как бы так, да. Поэтому это большая, сложная дипломатическая коллизия. По некоторым данным, вторая партия. Вот Джекир-6. Это такая штука, которая несет бомбы под крыльями, похожа на Байрактар. Уже на вооружение берется. Российской Федерации Иран продал. И это представляет собой, начинает представлять большую систему для нас существ.
Но смотри, а если предположить, что действительно условия этой сделки, то есть Иран пошел на такое резкое обострение, ну не только, естественно, мы же понимаем, с Украиной. Украина, понятно. Но, в общем, и масса вопросов у других, потому что, собственно говоря, если действительно в обмен Москва предоставит какие-то технологии именно для производства ядерного оружия, чего можно вполне смело предположить. Я не говорю, что это так. Но можно ли это предположить? Тогда мотивация сильно повышается у того же Израиля и всех остальных.
Да, но они же будут бить, скорее всего, не, все равно не по заводу, не по производству дронов, а по местам, где производится ядерное оружие. Или может производиться. Поэтому тут большой вопрос. Такие вещи согласовать, устроить, это очень-очень непросто. Воевать
Дроны
страшно.
могут изменить баланс сил на фронте. Я сейчас не говорю, в тылу там понятно, по инфраструктуре они могут бить бесконечно, а на фронте, я имею в виду на линии, так сказать, фронта всей этой больше 1000 километров.
Ну, в таком пристойном количестве, если их 1000 отработает по линии фронта, будет сложно.
Понятно. С этим разобрались. Во
Это,
всяком
видишь,
случае, это...
Украина немножко расслабилась. У нас было
Не,
после
ну...
успеха Харьковской операции, у нас коллективно бессознательно возникло такое ощущение, что ну, там война где-то далеко. То есть у нас невольно заключился такой негласный свой общественный договор, что где-то воюют армия и добровольцы, а остальные могут как бы в кафе посидеть. Но оказалось, что оно немного не так. Что в каком-то смысле вторая фаза войны. Противник нашел способы приема и ведения боевых действий, которые для нас представляют значительную проблему сейчас и в перспективе. Нас насыщает войска мобилизованными, которые как, хоть так стреляют, но все равно же стреляют, все равно же войска. И мы залазим в вторую фазу, которая будет отнюдь непростой. Вторая в большом смысле. Большая фаза войны. Потому что внутри первой было много-много, там вторых, третьих, четвертых фаз. Она будет непростой. Она уже непростая. И от нас потребуется снова мобилизация и психологическая, и моральная, и политическая, работа с партнерами, и войсковая мобилизация, в смысле, и все, кто помогает армии, волонтеры там, и так далее. И вполне возможно, что когда-нибудь впереди нас ждет или продолжится мобилизация личного состава, потому что потихоньку у нас все равно идет мобилизация. Там забирают, там еще. К этому нужно быть готовым. Это, кстати, к разговору о том, выпускают людей или не выпускают из страны. Сюда приедет 1 000 000 российских мобилизованных, друзья, позволю себе напомнить, что и нам понадобится мобилизация. Так что, увы, ах, увы, как это, страшную весть я принес в твой дом, Надежда. Доведите.
Ну, драматизм этой ситуации очевиден. Другой вопрос, что, видишь ли, западные союзники ведь могут эту проблему, ну, скажем, купировать, если будет предоставлено все то, о чем мы сказали. И предоставлено быстро противодроновые эти зенитные установки, да много чего еще, там, электронные. А почему бы им этого не сделать? Объясни, пожалуйста.
Пока они действуют не экстраординарно, а планово.
Планово.
Плановые поставки, выговоренные сроки, в плановом количестве. А этого количества недостаточно для решения задач, которые перед нами стоят. И новые вызовы только усугубляют положение. Нам нужно
Так.
больше и больше, кратно больше. В том числе, если дойдет до того, что мы снова будем вынуждены мобилизовывать большие массы людей, понадобится обычная форма снаряжения, каски, бронежилеты, автоматы и все такое прочее.
Так.
Ну, с этим, я надеюсь, будет попроще. Но и нам, и западным союзникам, и тем, кто нас слушает, следует понять, что Российская Федерация нашла путинская форма способа сделать нашу жизнь менее томной, чем она была до сих пор. И на это надо давать практически реальный ответ. Что мы же размахивали, что сейчас возьмем Херсон, возьмем Сватово, сейчас все возьмем. Сюда вот немного не со взятием сейчас дела обстоят.
Ну да.
Не все так просто.
Так. Хорошо, мы 25 минут в эфире, почти 500 тысяч человек нас смотрит, больше 150 тысяч поставили лайки, спасибо всем, кто сегодня проводит вечер с нами. Напоминаю тем, кто к нам присоединяется, это всегда так, толчками, пожалуйста, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф и на канал Алексея Арестовича. Давай вот о чем тогда еще поговорим. Ты видел, что упал этот самолет в Ейске?
Да.
Су. А вот до конца непонятно, это произошло буквально накануне эфира, вроде как гражданский пилот его уронил, который, да, вот почему-то
Су-34, я... Су-34, гражданский пилот?
Да, якобы вот, но он, наверное, видимо, был в прошлом, наверное, пилотом военным, вот, но пишут, что упал на дом, на жилой. Вот непонятно, напишите, погибли ли люди, нашли кого-то, там дом горит.
Четверо вроде погибли там.
Четверо погибли, соответственно, тут есть даже разговор диспетчера и пилота Су-34 в Ейске, значит, 17.10.18.43. Ну, я вот этого всего перед эфиром не успел прослушать.
Понял, что нахуй?
Прекрасный диалог, впечатляющий прекрасный диалог. А, значит, кто там понял, кто там сука, я, правда, не разобрал, но, в общем, понятно, что, как все всегда в России.
Диспетчер отвечает, понял, вычеркиваю.
Вычеркиваю.
После чего пилот спрашивает, не понял.
Ну, вычеркивает, и все. Но это уже было, это уже как мем звучит, вычеркиваю.
А это мем, это нереальные переговоры, конечно.
Ну, конечно. А вот смотри, значит, наверняка обвинят, что это дело рук Украины. Даже так, не так. Ну, Ейск рядом, что?
Запустили голубя из биолаборатории, как у нас что-то.
Ну, да, да, да. Причем ты лично запускал голубей.
Есть мем уже со мной по этому поводу.
Есть с тобой, мэм? Кроме 2-3 недели, какой это еще?
Сейчас покажу.
Давай.
Не покажу, пришлю.
А, ты пришлешь.
Пусть, если выберешь.
Хорошо. Да, ну это сейчас выведем, да, не вопрос. А пока тогда, пока мы будем выводить, давай поговорим о Гиркине. Это сладенькая тема такая, знаешь, какая-то такая. А как я говорю, с теплом, так сказать, низ живота пошло. Значит, он якобы куда-то, значит, то ли направлен, то ли отправлен, я с трудом себе представляю, но он, наверное, просился, то ли начальником штаба, то ли кем, не поймешь, да? Значит, вопрос следующий, за него объявлена награда, причем все накидывают по 1000 другой, а кто и по десятке, за его поимку, пленение, ну и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Вопрос следующий. Вообще реально его вот так вот? Или это все больше напоминает, скажем так, ну, закошмаривание какое-то, там, троллинг такой? Да?
Не, ну, Марк, тут реально в каком случае? Если вдруг он попадает под что-то похожее на харьковское наступление, когда не успеет дернуться, и его там где-то во сне сонного взяли. Или в отходящей колонии расстреляли, или поймали в плен. Но, во-первых, я не думаю, что он доставит нам такое удовольствие, скорее всего, застрелится. Можно как угодно к нему относиться, но яйца у него есть.
Ну, допустим, но он же и вряд ли на передовую полезет-то.
Ну, начальник штаба, там, допустим, даже батальона, это ну, не сильно передовая, но так, в зависимости от начертаний, конкретной обстановки, километр два до пяти переднего края.
От передовой, так.
Да, там в разных условиях, там ну, в норме это 2-3.
Мы, кстати, поставили картинку, что она означает. Ты на парашюте, что ли?
Десантировался?
Якобы что ты уронил самолет боевой, дорогой, и сам десантировался.
Дурная шутка, но потому что ну, гражданские люди погибли, но тем не менее, как бы есть мемы.
Ну, знаешь, каждый день гибнут люди, и с той, и с другой стороны, мы, вот, к сожалению.
Что, да, гражданские есть гражданские. Да, вот, да. Поэтому да я и над телами павших врагов не.
Нет, дело не в этом. Мы просто не будем фальшиво ничего изображать. Да, потому что это все неискренне будет, если мы сейчас.
Ничего не изображаю, я просто высказываю сожаление, мнение.
Ну, скажу. К сожалению, да.
Почему да, нет? Так вот, что я хочу сказать, что клуб дает 100 тысяч.
А Я
там еще
слышал.
спортсмены добровольцы скидываются. Но суть не в этом. Суть в том, что если начальник штаба, там батальон или на фронте, только если попадет под большую раздачу, и то погибнуть у него шансов куда больше, чем попасть в плен. Ну и потом не будем забывать, Геркин же ж, немножко понимает в военном деле, как ни крути.
Ну,
Поэтому
безусловно.
да, в нужный момент он сумеет отпетлять, мне кажется, и даже выйти, как вышли многие из-под Изюма, как вышли многие из-под Лимана. Кому же не повезло и так далее. Так что будем посмотреть. Но у него другая опасность. Гораздо более вероятно, что его свои грохнут где-нибудь там.
Ну да, пользуясь ситуацией, они от него избавятся
Ситуация.
и, как говорится.
В чем проблема знаковых персоналей, находящихся на линии фронта? Что тебя там гораздо легче убить, чем в Москве.
Ну да, а
Потому
что
что
делать? Ну, обстрел, что-то там еще
Потому
и
что, ну,
все.
так случился обстрел, там, да, вот такая беда. А тело сгорело.
Например. Пойди разбери. Угу.
Или нашли где-то в туалет ночью пошел и не нашли. А утром весь застреленный лежит в кустах. И что? И где? И кто стрелял? Диверсанты украинские? Ну, ясно, что украинские диверсанты.
Ну, понятно.
Поэтому он такой дядька рисковый, я тебе скажу, дома.
Не, ну рисковый-то рисковый. Не спор сейчас не об этом даже разговор, а о том, что, ну, бог его знает, он сам полез, и ему разрешили, потому что он полковник ФСБ, ты сам понимаешь.
Ну, могли
И
сказать, что
он много знает. Много
Игорь
знает.
Петрович, нам надо. Петрович, да?
Он не
Игорь
Петрович, он,
Иванович, Игорь
по-моему,
Иванович,
Игорь
да.
Иванович. Вот.
Игорь Иванович, надо. Есть такое мнение, что надо. Что
Ну да.
надо помочь Родине.
Но они его могли отправить и типа под предлогом воодушевления, но смотреть, ну если уж этот, то... Ну а чё?
Блин, ну тогда нужно его пиарить. То есть он должен был. Ну, говорят, зажил его телеграм-канал, он должен где-то вылезти и сказать: я на неназванном участке фронта, или
Ну
на названном
да.
участке фронта героически борюсь с фашистской хунтой. Наконец-то мы начали действовать правильно. И вот мое положение, нахождение здесь, именно это и подтверждает. Скоро всех победим иранскими дронами, да, числом. И вот, как бы, призовем еще миллионы, будет все.
Ну, то есть ты это расцениваешь как пиар-ход или же, ну, так сказать, шаг
Марк, я
авантюрный?
всегда считал идиотами людей, которые говорили про людей, которые поехали на фронт, пиар. Что это пиар?
Не-не, не его, не его
Ну,
лично,
нет, я понимаю.
это командование.
Приказали, в смысле, потому что вот
Да.
это мне нравится, пиар на фронте, да, там такая интересная история. Как бы прилетело и все. Или наступил не туда, и все. Как бы и хорошо попиарился. И для
Не,
меня
не.
любой человек, да, для меня любой человек, даже мне лично, антипатичный сильно, например, с украинской стороны, есть такие люди, которых я не уважаю, как бы, да, и могу сказать много других слов, но если он поехал на фронт, я никогда не скажу, что он пиарится. Хорошенький пиар, особенно на войне такого масштаба.
Не, ну.
Ты же ничего не контролируешь здесь же, ну, очень мало, во всяком случае, контролируешь. Война низкой интенсивности, да, там очень много зависит от тебя. В войне большой интенсивности прилетел очередной дрон 152-миллиметровый снаряд, 150 Хеймарс, я не знаю, что там, Искандер, точка, и все, и весь пиар. А на минку наступить, а под friendly fire попасть. Это так кажется, что на фронте там, легко пойти попиариться. Что касается российской стороны, там, начальства и так далее, но ну, я не вижу медийной кампании, Игорь Иванович на фронте. А где ж пиар тогда?
Логично. Логично. Так, ну вот пишут, что 3 человека погибли в Ейске и 12 пострадали при падении Су-34.
Количество может увеличиться, потому что люди умирают в больнице. Вот у нас сегодня четверо.
Ну да.
Или трое, один, потом трое, потом четверо уже. Неизвестно сколько. Или помнишь мальчика из Николаева, которого вытащили из-под завалов?
Да, он
Да,
11-летний, а
говорит, с
потом
папой,
умер.
а потом умер. Кстати, сегодня было большое освобождение пленных. Наши забрали 108
Так.
женщин, которые были в плену. И среди них мама той девочки, которой мы переводили деньги. Помнишь, этот сын, который разлучили с дочкой? Медика ЗАЗО стали.
Да. Ее сегодня освободили,
Да,
да?
мы переводили,
А,
да.
маленькой девочке это вторая была наша подача, да.
Ее сегодня освободили, да. История, они воссоединились.
Да,
Интересно.
мы переводили деньги, да. Дедушка там и бабушка, они... По-моему, в Полтаве что-то такое.
Я сейчас уже не помню,
Столько
там несколько
помогли за
месяцев
столько
прошло.
времени, что, как говорится, ну и
Ну
слава
вот,
богу.
ну, как бы она как бы сейчас увидит дочку. Да. Такая история. Теперь она.
Это хорошо, это хорошо. Значит, это очень хорошо. Да, действительно пишут, что вот 110 российских граждан, среди которых 72 моряка. Каких моряка? Ну, я читаю эти
Задерживали
паблики.
российские суда еще до войны. Вот. И поэтому вообще Зеленский же начался с того, что чуть ли не в первый же месяц или 2 недели правления по его каденции арестовали российское судно в Измаиле, которое в порту ходило безвозбранно в предыдущую каденцию. Вот. Но быстренько арестовали. Это был для меня первый сигнал, которым я очень удивился. Я считал Зеленского таким слабым на российский передок, как бы, да. В смысле, что каждый украинский президент начинал с попытки победиться с Россией. Вот. А он там, в принципе, работавший с российским бюджетом, снимавший фильмы, да, и далее. Тогда думаю, ну, сейчас начнется примирение по полной. Вот, и вдруг он арестовывает российский корабль. Как бы, смотри, задерживает моряков там, в качестве долга, там что-то еще связано с войной. Я так думаю, ну, интересный сигнал. Посмотрим, что будет дальше.
Ну да. Так,
Вот это мы
мы
могли
три.
вернуть. Они там просидели у нас, по-моему, сколько, с 19-го года? 3 года.
Ну, то есть они были в числе сегодня обмененных.
Да, я думаю, что они. Потому что а где еще какие другие моряки? Только там и набирали на арестованных кораблях суда. Там, по-моему, два задержали. Один, а потом еще один.
Что-то
Короче,
такое было.
не очень помню, один точно был задержан. Еще сразу после начала каденции Зеленского. В первый месяц, по-моему. Или около того.
Хорошо. Давай обсудим все-таки, как менять ситуацию в Беларуси, потому что наш лучший друг продолжает делать какие-то такие дикие заявления. Одновременно, значит, я имею в виду Лукашенко, одновременно выглядит так, что они действительно, ну, там, провокации, мы будем предупреждать и так далее. Но в целом я бы сказал, что ситуация, ну, так напряженно выглядит на границе.
Напряженно, но он вынужден, надо понимать, что он вынужден маневрировать. Он не может позволить себе там не делать резких заявлений, которые нравятся в Кремле и нравятся российскому народу, как бы поддерживающему Путина, ту часть, которую его поддерживает. И за вот чем громче заявление, тем меньше действий. Это принцип Лукашенко. Здесь можно быть относительно спокойным. Другое дело, что начали прибывать эшелоны. Они сегодня заявили, что создадут группировку из 170
Да.
танков, перекинутый 100 орудий и минометов разного калибра. Тебя ничего не смущило, смутило в этом соотношении?
170 танков и 170 орудий.
Обычно наоборот, да еще кратно наоборот. Потому что основа советской модели российской – это артиллерийское превосходство. И на группировку 100 танков, ну, на орудий 300, наверное, 250 где-то должно быть такую группировочку.
Я тебя умоляю, там может быть это все туфта.
Серьезно.
Вообще ничего нет.
Пошел налет. Да, так вот этот сам. Ну вот если даже так оно будет, то вопрос, а что это они нарушили соотношение? Наверное, не танков, а боевых бронированных машин и танков. Так, скорее всего. Ну ладно, не суть в этом. Суть в том, что они создают эту группировку. И я говорил и снова повторю, что на при определенных условиях, ни сегодня, ни завтра, ни через 2-3 недели, ни скоро, они будут создавать эту группировку, и она будет угрожать Киеву. А при определенных условиях они могут бросить ее в бой. Она не будет подготовлена, она не решит задачи по захвату столицы. Мы ее уничтожим, но проблема она нам составит. Поэтому вот это тоже не
Но ты
сценарий.
считаешь, они все-таки дернутся, они все-таки что-то пошлют.
Ну, 50 на 50, либо дернутся, либо нет. Мы же посмотрим, не знаю. Если бы я был Путиным, я бы дернулся, потому что это в его духе, в его логике. Посмотрим,
Ну
там же.
да, а какой смысл передислоцировать туда,
Да,
если ты
пока они
ничего не пытаешься делать?
накопятся, это ж хороший кус, это хороший конец ноября, скорее всего, там вот середина ноября. И готовы, там начало
Ну,
декабря.
то есть
Вот.
прям в зиму пойдут.
Ну, а хули, как говорится.
А
Ему же не
хули, они
важно.
на Новый год в Грозный въезжали.
Да, ему важно, чтобы вот они поперли, да, и было хорошо.
То есть трупов будет больше, явно.
Да.
Так, ну мы практически 40 минут в эфире, 523 тысячи нас смотрят, больше 170 тысяч поставили лайки. Последний буквально вопрос. Ну, ты считаешь, что вот все, что предшествует, вообще, что будет означать там завывание про мирные переговоры и все остальное, с учетом, что приближается такие саммит двадцатки на Бали? И,
Видишь,
соответственно,
если
какая
смотреть
перспектива?
в такой рамке, то видно, что он к этому саммиту хочет создать максимально выгодные условия для себя.
А какие они выгодные? К ним никто разговаривать не будет, если он дальше
Ну,
такие
почему?
выгодные условия будет ставить.
Максимально просаженная инфраструктура в Украине. Украина без света, без газа, без ничего.
Так.
Значит, максимально просаженные газовые поставки в Европу. Прямо с экономикой. Европейская остановка целых производств. Там что там еще? Отвоеваны какие-то новые участки фронта. Возможно, нападение на Киев. Он же такой дурак, он может приурочить, например, наступление на Киев к саммиту в этом самом, в Индонезии, чтобы создать более сильные переговорные позиции. Это вполне будет в его духе. 15
Ты
года.
понимаешь, что это очень опасно, потому что, а если вдруг оно захлебнется сразу, это наступление, так наоборот.
Ну, так он
Ты не
начнет его
переговорную позицию
15-го или
усиливаешь.
16-го, оно уже за 2 дня не захлебнется, как
Ну,
бы.
хорошо, так.
Понадобится некоторое время поработать. Поэтому чувак пошел, даже видишь его стратегию, он пошел как? Силой буду передавливать вопреки логике, вопреки цены. То есть это такие игроки, которые вот в казино снимают себя последнее, чтобы, ну, вот я передавлю фортуну. Понятно, что
Да,
фортуна
но только
всегда
они всегда проигрывают. Вот такие проигрывают
проиграет. Да,
все.
это правда. Он проиграет. Мы должны сказать, что это достаточно такая пессимистическая, как многие могут подумать, передача, она просто реалистична. Он, конечно, проиграет. Тут вопрос цены, вопросов и сроков. Цена может оказаться выше. Потребуется от нас и партнеров гораздо больше усилий. Мы снова можем пережить наступление на Киев, например. Тоже возможно. Часть из нас снова придется взять в руки оружие и пойти на фронт. Дополнительно там возможно. Вполне возможно. Вот, большую часть. Но, то есть, эта война может оказаться дольше, чем мы ожидаем. Цена будет выше. Ну, проиграть он проиграл гарантированно. Другое дело, что он как раз будет вести по стратегии тотального проигрыша. То есть пока все не спустит, он кидать на стол поместье, часы закладываешь, что там еще, коня, служанку, жену и так далее, и так далее.
Детей.
Детей, да. Но, тем не менее, он, очевидно, на этом пути. Вот, посмотрим, как он пройдет этот извилистый путь. Как говорил Мао Цзэдун, наш путь извилист, но перспективы светлые. Кстати,
От поражения к поражению, к полной
выступление Си
окончательной победе, он говорил.
да, выступление Си Си Цзиньпиня, где
Так.
четко было сказано, нам нужен биполярный мир. Не многополярный, не
Понятно,
триполярный.
немного, а биполярный, конечно.
Биполярный. Значит, места путинской России в китайском мире, модели мира нет, в когнитивной модели будущего мироустройства. С чем я лично Владимира Владимировича, дорогого и
Нет, однозначно нужна вассальная Москва, да еще и
очень
территории,
сильная история,
которые
потому
однозначно.
что в биполярном мире Китаю точно не нужна ядерная война. Вот, а когда Китай попросит не вести ядерную войну, это будет покруче, чем проклятый Запад, который там
Ну,
дорожит.
конечно, конечно,
Если
конечно.
Париж стереть с лица земли, человечество много потеряет. А если стереть, ну, в Китае чуть меньше насыщенность культурными, научными и всеми другими центрами, хотя тоже есть проблемы.
Это вообще их не парит. Я вам расскажу про культурные
Ну, тысяч,
ценности.
да. 1,7 миллиарда, как бы, и ядерное оружие – это хорошее сочетание для того, чтобы Владимир Владимирович говорить с позиции сил. Поэтому вот вряд ли он Китаю сможет возразить, как мне кажется.
Да. Я просто расскажу вдогонку историю насчет культурных ценностей. В очередное мое посещение Пекина, запретного города, ну, со мной была девушка из университета, гид, ну, китаянка, Анька. Она и сама из Центрального Китая была, жила в Пекине, закончила университет. И мы, конечно, шли по запретному городу. Ну, кто был там, это очень большое такое. Проходить, ворота, ворота. Я обратил внимание, какие-то струганные вот эти деревянные перекрытия местами. Я говорю, я ничего не понимаю, а как они сохранились в запретном городе? Ты же понимаешь, это даже не столетие.
Еще
А,
до
говорит, их
нашего.
меняют, все это меняют. Эти как реставрируют, я имею в виду. Этот. Нет, он говорит, полностью меняет. И стену уже много раз меняли. Как меняли? Но здесь принято так. То есть нет такого, что само сооружение, я говорю, реставрируют. Может быть, ну как бы. Нет, нет, все меняют. Все. А зачем? Оно же как бы ветшает. Потом я приехал на стену, на Великую Китайскую стену. Кто бывал, знает, там от Пекина недалеко, и вот эти пролеты, ты там походил, и все. сфотографировался. А говорит, мы тоже как бы планируем восстановить. Вот китайское руководство были такие планы восстановить полностью великую. Что значит восстановить? Вы восстановите же новые материалы, вы как бы, а какой смысл? Оставьте развалины, там же она же не вся сохранилась. А говорит, никто не понимает, а как это наоборот? А зачем? Чего она разваленная стоит? Вот те отношения к культурным ценностям. Развалины они новые построят. Точно такое. Лучше. Лучше. Поэтому нет, это вообще не парит. Вообще, что... На месте запретного города его 10 построят таких еще. Проблем нет. Так что про это забудьте вообще. Там никто это не бережет.
Хорошая новость.
Да, да. Ну, хорошо. 530 тысяч нас смотрят и 18 тысяч лайков. А мы 45 с половиной минут в эфире. В конце у нас завтра эфир во вторник, правильно?
Да.
Да. А все-таки мы нашли девочку из Никополя, ее близким, ну, матери и сестре перевели деньги, 2000 евро, как мы и говорили, все нормально. Те, кто писал, давал эти контакты, спасибо вам огромное, мы сделали свое дело. Вот, они во Львове сейчас, там, готовят их, там, следующую операцию у матери. Девочки там, но все равно повезут их за границу, этим уже занимаются власти в Киеве, там, без нас, как говорится, мы тут вообще не при делах, и все там будет, надеюсь, очень хорошо. У девушки действительно ампутация, но я думаю, там справятся, потому что сильно занимаются семьей, так что все там, как говорится, хорошо. А вот, у нас будут буквально завтра новые дизайны. Мы расскажем о них для нашего проекта Фейгин Арестович благотворительный. Будет новый необычный дизайн. Наконец, мы уже сделаем отдельно портреты Арестовича, отдельно Фейгина, наряду с коллективными. Так что для всех, как говорится, тех, кто нуждается в таких и сяких вариантах, мы всем их удовлетворим. И заходите в магазины и смотрите, кому что понравится. Я вот себе заказал чашечку, кстати. Вот. Ну, думаю, сейчас придет, я еще что-нибудь закажу. Если ты тоже закажешь что-нибудь, у тебя будет что-нибудь на память. Мало ли
чашка,
что.
Чашка с Фейгином Арестовичем.
Да, 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 да. Буду из нее пить разные вещи всякие. Закажем. Важные,
хорошие. Я футболку люблю носить, знаю.
Футболку тоже, ну как бы футболка. Ты понимаешь, если я бы сидел в футболке, это нормально. А я, ну, как-то масло масляное, как ты знаешь. Ну, тоже как ходит дурак себя со твоим портретом. Ну, тоже, ну, как-то.
Я такой дурак, ну, я хожу
с нашим. Не, ну ладно, там в Киеве по-другому все, а это как-то, ну, противоестественно, как-то. Ну, все.
Может быть, в Киеве, да. В Киеве такие вещи любят в Украине.
Не, ну Киев другое дело, а тут, как бы скажем, ну, дурак кич ходит в майке. Ну, вот своей сам себя носит. Ну, как-то стрёмно, как-то, не знаю. Вот. А остальным, конечно, хорошо. Вот мне девушки присылают, у них на груди, вот там. Ну, вообще хорошо, хорошо.
А на левой груди профиль Арестовича, а на правой?
Да, да. Марк, да, да. Я, да. Ну что ж, дорогие друзья, давайте до завтра. В 22 мы встретимся и обсудим то, что вдруг не обсудили сегодня обязательно. Всем пока, всего вам хорошего. А вот, завтра увидимся. Пока, Алексей.